Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Мария Стройкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 мая, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В эти минуты в Кремле начинается инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. Это главная тема программы. Обсуждаем церемонию, возможные первые решения нового президента. Вспоминаем историю предыдущих инаугураций. В обзоре прессы 8 лет правления Владимира Путина. Завтра, как ожидается, Путин станет премьер-министром России. Кроме этого, в конце программы новости экономики и спорта и рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Итак, в эти минуты в Москве, в Кремле, начинается церемония инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. На прошедших в марте выборах он набрал 70% голосов избирателей, намного опередив своих соперников. В Кремлевском дворце на торжественную церемонию собрались 2000 гостей. Проходить эта церемония будет точно так же, как и в предыдущие годы. Избранного президента приведут к присяге. Дмитрий Медведев произнесет инаугурационную речь и будет объявлено его вступление в должность. После этого исполняется гимн России и будет произведен 31 залп артиллерийского салюта. Сейчас мы имеем возможность дать в эфир фрагмент церемонии инаугурации, часть выступления Владимира Путина.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, вступление вновь избранного президента в должность – это очень ответственный этап демократического оформления власти. Этап, который должен стать объединяющим и для всех регионов страны, и для всех общенациональных политических сил, и для гражданского общества. Сейчас крайне важно всем вместе продолжить уже взятый и оправдавший себя курс развития страны, руководствуясь при этом интересами ее граждан. Мы в целом завершили обновление высшей государственной власти, обновление на основе строгого соблюдения законов и принципов демократии. При этом ни на день не откладывали решения насущных для граждан проблем, двигались вперед, не теряя темпов развития страны. Убежден, только так, постоянно думая о благе людей, о развитии потенциала каждого человека, государство может быть и социальным, и действительно передовым. Может совершить инновационный прорыв и укрепить свою роль, свое положение в мире. А сегодня, в канун Дня Победы, мы ощущаем особенно остро, какой духовной силой обладает наш народ. Народ, не раз отстоявший свой собственный путь и свою государственность. И внесший огромный вклад в сохранение и прогресс всей цивилизации, в мировую науку, культуру, искусство. Дорогие друзья, 8 лет назад, впервые принимая присягу президента России, я брал обязательство работать открыто и честно, верно служить народу и государству. И своего обещания не нарушил.
Дмитрий Медведев только что произнес присягу президентскую, и мы имеем возможность и этот фрагмент церемонии инаугурации дать в эфир.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
Это был фрагмент церемонии инаугурации президента России Дмитрия Медведева. А на прямой связи с нашей студией по телефону сейчас политолог Владимир Прибыловский. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, в этот исторический момент мы обсуждаем первые шаги, первые решения нового президента, какими они могут быть. Как вы слышали, напутственную речь перед присягой произнес Владимир Путин. Ну и среди главных тем, если вот уже переходить к беседе, среди главных тем, которые обсуждают, кто будет все-таки фактическим руководителем государства хотя бы вот в эти первое время, и долго ли будет президентом Дмитрий Медведев, каково ваше мнение?
Я думаю, что реальным руководителем России, по крайней мере, в ближайшие полгода, год, будет Владимир Путин. Возможно, это продлится и далее, до конца президентского срока. Но тут уже с такой уверенностью сказать нельзя.
Что касается, сколько сроков будет Дмитрий Медведев на посту президента, уже можно что-то об этом говорить?
Я думаю, что не более одного срока, а может быть даже и половина срока, поскольку совершенно не исключено, что существует договоренность о досрочной отставке Медведева и возвращении президентской власти Путину. Кроме того, возможно, такой отсрочки, такой договоренности и не существует, но может возникнуть тактическая необходимость для второй рокировки и так далее.
Владимир, вот 8 лет президентом был Владимир Путин, собирал свою команду в течение этого президентского срока. А есть ли у нового президента команда, с которой он будет работать?
В принципе, у Дмитрия Медведева, как и у всех высших сановников путинского режима, есть свой клан, есть группа близких друзей, которых, может быть, можно назвать и единомышленниками. Но дело в том, что пока нет никаких признаков, что у Медведева есть какая-то самостоятельность. Сейчас он будет делать все, что ему говорит Путин, и, наверное, даже не сможет своих ближайших друзей продвинуть на какие-нибудь значимые посты.
Владимир, ну а вот вы упомянули такой термин, как клан. Известно, что существует несколько кремлевских кланов, ну и что между ними идет борьба. С приходом нового президента, как вы считаете, она только обострится?
Я думаю, что да, она уже дошла до таких довольно высоких степеней напряжения, борьба кланов. Я бы сказал так, что сейчас сложилось две или даже три коалиции кланов, потому что кланов или административно-экономических группировок, их там где-то примерно около десятка уже. Но сейчас они сгруппировались там по интересам на две или три коалиции, не полностью еще оформившиеся, и в том числе одна из коалиций, возможно, делает ставку на то, что Медведев рано или поздно будет все-таки реальным президентом. Ну, ошибаются они или нет, мы это рано или поздно
в ближайшее
увидим.
Время увидим, да.
Ряд группировок, которые как раз надеются, возлагают свои надежды на Медведева, они, причем включают в том числе эти группировки и силовиков, они борются сейчас с коалицией, условно говоря, коалиция Игоря Сечина, куда входят также, кроме Сечина и его, собственно, его клана, входит также клан директора ФСБ Патрушева. То есть сейчас основной фронт борьбы проходит между, можно сказать, группировками Черкесова и Патрушева, Черкесова с одной стороны, Патрушева с другой, или по-другому с двумя коалициями, но ядром одной из них являются группы Сечина и Патрушева, а другой группа Черкесова. Вот основная борьба идет сейчас между ними, причем Дмитрий Медведев, по видимости, соблюдает нейтралитет, хотя есть некоторые подозрения, что он скорее сочувствует черкесовцам.
Владимир, у меня еще один вопрос, последний, очень коротко, если можете. Первые шаги нового президента, какими они должны или могут быть?
Ну, должны быть назначение президента, назначение
премьер-министра,
главы правительства, а потом министров. В том числе есть министры, которые непосредственно подчиняются президенту, то есть силовики. Ну а так, в общем, это то, что должен. А будет он в ближайшее время, ближайшие его шаги, он будет делать то, что ему скажет Путин.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире У нас был российский политолог Владимир Прибыловский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев вступил сегодня в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации проходит в Кремле в присутствии более 2000 российских и иностранных гостей. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Северная Каролина. Эта победа рассматривается как важный шаг к выдвижению Обамы кандидатом в президенты США. Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в нагнетании напряженности в отношениях с Грузией. Белый дом заявил, что действия России в ситуации вокруг Абхазии можно назвать провокационными. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Новые книги Владимира Набокова, юбилей «Хроники текущих событий». Расскажем о том, с чем борется новый мэр Рима. И рубрика «Прямая речь. День Победы и патриотическое сознание России и Германии». Сегодня в 2 часа дня.
Перед нами принципиально.
Итак, инаугурация Дмитрия Медведева. Мы возвращаемся к этой теме. Это 5-я инаугурация в новейшей российской истории. О форме и содержании предыдущих подобных церемоний расскажет в своем историческом экскурсе мой коллега Данила Гальперович.
Вступление в должность первого президента России в 1991 году было почти импровизированным. Отдельной церемонии не было. Борис Ельцин давал присягу в рамках заседания Съезда народных депутатов России, которому ради этого союзное руководство предоставило Кремлевский дворец съездов. Никакой специальной церемонии прохода избранного президента через ряды восторженной публики при Борисе Ельцине не организовывалось. И на сцену для прочтения своей президентской клятвы он вышел просто в встав с одного из мест в зале. Первая присяга главы российского государства звучала так.
Граждане Российской Федерации, клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР, защищать ее суверенитет, защищать свободы и права человека и гражданина, права народов РСФСР, за добросовестно исполнять возложенное на меня народом обязанности.
После произнесения присяги Борис Ельцин сошел с трибуны и сел за стол на сцене, а к микрофону подошел патриарх всея Руси Алексей II, который сразу предупредил, что начнет не с поздравлений, а с рассуждений о России.
Сегодня нет смысла искать неких поглощенных носителей зла в нашей стране. Полагаю, что с их устранением с политической арены все наладится само собой.
Многие тогда сочли первого иерарха Русской Православной Церкви парламентером от союзного руководства. Впрочем, само союзное руководство в лице президента СССР Михаила Горбачева сразу вслед за патриархом поздравило Бориса Ельцина. Через 5 лет, в 1996 году, президента СССР на инаугурации Бориса Ельцина не было по причине отсутствия такой страны, а сама инаугурация была самой короткой из мероприятий такого рода. Текст присяги по сравнению с 1991 годом изменился, и Борис Ельцин изменился тоже. К микрофону, все в том же Кремлевском дворце съездов, переименованном в Государственный Кремлевский дворец, пошатываясь, вышел человек, явно плохо себя чувствовавший.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость безопасность и целостность государства, верно служить народу.
В 2000 году церемония, напротив, была помпезной и продолжительной. Избранный главой государства Владимир Путин по красной ковровой дорожке прошел через реставрированные залы Кремля почти военным шагом на небольшой подиум, а ушедший в отставку Борис Ельцин выступил с напутственным словом.
Нам есть чем гордиться. Россия изменилась. Изменилась потому, что мы берегли ее, как зеницу ока, и твердо защищали главное наше завоевание – свободу.
Тогда же была произнесена первая инаугурационная речь. Автором этого жанра в России можно назвать именно Владимира Путина, так как его предшественник на своих двух церемониях, кроме присяги, не произносил ничего. В речи новоизбранного главы государства термин «демократия» был на одном из видных мест.
Путь к свободному обществу не был простым и легким. В нашей истории были и трагические, и светлые страницы. Построение демократического государства еще далеко не завершено, но многое уже сделано. Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах.
Любопытно, что если, вступая в должность в первый раз в 2000 году, Владимир Путин еще упоминал о трагических страницах российской истории, то в 2004, после своего повторного избрания, страницы этой истории, упомянутые во второй инаугурационной речи Путина, были только великими.
Мы с вами наследники тысячелетней России, родины выдающихся сынов и дочерей, тружеников, воинов, творцов. Они оставили нам с вами в наследство огромную, великую державу. Наше прошлое, безусловно, придает нам силы.
В определении главной цели своего второго срока, которое тогда дал Владимир Путин, не были уже упомянуты ни свобода, ни демократия.
Главная цель ближайшего четырехлетия – превратить уже накопленный нами потенциал в новую энергию развития. Достичь за счет этого принципиально лучшего качества жизни наших людей. Добиться реального, ощутимого роста их благосостояния.
Впрочем, дальше российский президент о свободе все же упомянул и в весьма любопытном контексте.
Глубоко понимая меру собственной, личной ответственности, хочу подчеркнуть, успех и процветание России не могут и не должны зависеть от одного человека или от одной политической партии, одной политической силы. Мы должны иметь широкую базу поддержки для того, чтобы продолжать преобразование в стране. Убежден, лучшей гарантией такой преемственности является зрелое гражданское общество. Только свободные люди в свободной стране могут быть успешными.
Через 4 года президент России, видимо, пересмотрел свой тезис о роли отдельной партии в истории России. За 3 недели до инаугурации своего преемника Дмитрия Медведева Путин возглавил «Единую Россию», называющую себя «Партией власти». Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а теперь обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде. Вероника, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Насколько я понимаю, в прессе сегодня большинство публикаций посвящено, скажем так, президентской теме, не только Дмитрию Медведеву, его инаугурации, но и о Владимире Путине пишут немало, подводят итоги его правления. Расскажите, как оценивают итоги?
В частности, газета «Известия» об этом пишет. Статья называется «8 лет с Путиным». Ровно 8 лет, говорится, там Путин был со страной, работал по его призванию как раб на галерах. Дальше идет оценка его деятельности. Глава государства, верховный главнокомандующий, проводник внешнеполитического курса и даже субъект законодательной инициативы по Конституции. Все это президент, все это Путин. Путин как глава государства, отмечается, что он упорядочил тот разброд и шатание в отношениях центра региона, которые достались ему в наследство от предшественника, жаждущих взять суверенитета, сколько хотите, причесал под одну законодательную гребенку, погасил, а вернее загасил, а если цитировать, замочил, пишут «Известия», сепаратизм.
Без кавычек.
В кавычках, да. Далее идет речь о заслугах Путина на международном уровне. Ну а где Путин человек, спрашивает «Известия». Он в высказываниях и комментариях по самым разным вопросам. Из Путина можно, по мнению «Известия», издавать цитатник. Настолько яркий у него язык. И далее. «Известия» обещают, что еще много напишут о новом президенте Дмитрии Медведеве. Ему не будет легко. Проблем и невзгод в России еще много. Галера ждет. Отмечает газета. Но ведь и Путин никуда не уходит. 7 мая инаугурация нового президента, а 8 утверждение нового премьер-министра. В истории России открывается новая страница. Такой многообещающий комментарий дает газета «Известия».
Ну, накануне, как мы знаем, были попытки провести акции протеста. Оппозиция российская их пыталась провести под лозунгом «Лжедмитрий вон из Кремля». Но эти акции были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В российских газетах много информации об этом?
Немного, но есть. Оппозиция оказалась бессильной перед инаугурацией, отмечает «Коммерсант», это подзаголовок. Представители оппозиции не смогли вчера провести обещанные массовые акции протеста, отмечает газета, приуроченная к инаугурации нового президента России Дмитрия Медведева. А коалиция «Другая Россия» в последний момент отменила марш несогласных, не сумев добиться от властей разрешения даже на митинг. ГУВД столицы предупредила, что не допустит никаких провокаций накануне намеченных на сегодня грандиозных мероприятий, а также многие представители оппозиции были превентивно задержаны.
Кстати, а как в целом оценивать сейчас состояние российской оппозиции? Есть об этом что-нибудь в газете?
Ну вот, в частности, политолог Станислав Белковский в интервью «Коммерсанту» сказал, что сегодняшний день показал, что «Другая Россия» находится в глубочайшем кризисе, и что она не сумела развить успех прошлого года и стать площадкой для объединения всех оппозиционных сил. Можно констатировать, что оппозиция в России умерла, все ее старые формы отжили, и теперь придется начинать все сначала, с нуля. Вот такое мнение Станислава Белковского.
Спасибо, Вероника. Это был обзор центральных российских газет. Его подготовила моя коллега Вероника Баде. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» инаугурацию Дмитрия Медведева и перспективы премьерско-президентского правления в России в программе «Время гостей» обсудят депутаты Государственной Думы Михаил Емельянов из «Справедливой России» и Сергей Марков из «Единой России», член политсовета партии СПС, юрист Борис Надеждин и публицист Илья Мильштейн. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, расскажем о социально-экономическом развитии Москвы в ближайшие будущие 4 года, о московской выставке «Медведевка», а также новости экономики и в завершении часа главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Дмитрий Медведев вступил в должность президента России. На торжественной церемонии инаугурации в Кремле он принес присягу на Конституцию страны. Как заявил Медведев, одной из своих главных задач он считает развитие гражданских и экономических свобод в России. В Петербурге при попытке вывесить плакат против Дмитрия Медведева были задержаны трое активистов оппозиционного движения «Оборона». Транспарант предполагалось разместить на железнодорожном мосту в районе Московского проспекта, сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру». В Тольятти возбуждено уголовное дело против участковых милиционеров. Их подозревают в избиении и ограблении граждан Вьетнама, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Соединенные Штаты обвинили Россию в нагнетании напряженности в отношениях с Грузией. Белый дом заявил, что действия России в ситуации вокруг самопровозглашенной Республики Абхазия можно назвать провокационными. В Бейруте сегодня пройдет антиправительственная акция, организованная профсоюзами при поддержке оппозиционного просирийского движения «Хизбаллах». Одно из требований участников марша протеста – повышение зарплат. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидатов президента США от Демократической партии в штате Северная Каролина. Его соперница Хиллари Клинтон с небольшим отрывом лидирует в Индиане. Для Обамы победа в Северной Каролине рассматривается как важный шаг к выдвижению кандидатом в президенты. На юге Афганистана один канадский солдат погиб и еще один тяжело ранен. Как сообщили власти Канады, военнослужащий был убит талибами в провинции Кандагар. В Нью-Йорке на аукционе Кристис картина Клода Мане продана за 42 миллиона долларов. Речь идет о полотне «Железнодорожный мост» в Аржантее. Сообщается также, что картина Анри Матисса «Портрет в голубом манто» продана на аукционе за 22 миллиона.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» обычно у нас в это время идет в эфир, но мы вернемся таки ненадолго к главной теме программы инаугурации Дмитрия Медведева. Сейчас Дмитрий Медведев и Владимир Путин смотрят, как марширует мимо кремлевский полк, а в московской галерее S-Art решили по-своему отпраздновать инаугурацию Дмитрия Медведева, вступление его в должность президента. Сегодня вечером в галерее откроется выставка под названием «Медведевка». Так, по мысли организаторов проекта, должен называться новый сорт водки. Эскизы этикеток создали 50 художников из разных стран. За день до открытия экспонаты выставки были представлены организаторами нашему корреспонденту Лиле Пальвелевой.
Если при советской власти народными названиями национального напитка были Брежневка и Андроповка, если несколько лет назад на прилавках уже вполне официально появилась Путинка, то отчего бы теперь не начать выпускать Медведевку, решили в галерее S-Art. Слово куратору выставки Виктору Лукину.
Каждый художник выражает свое ликование через создание авторской этикетки.
Я вижу, например, что здесь есть растянутая шкура, написано «не убитого медведя».
Шкурка.
Потому что медведя. Сделана она из наждачной бумаги.
Да, так автор представил эту этикетку. В ней есть русская традиция охоты именно на медведя.
Здесь есть еще много значимых надписей.
Конечно, что сопутствует этикетке? Это, во-первых, объем продукта. Это 0,5 литров, крепость 40 градусов. То есть все сопутствующие атрибуты присутствуют. Конечно, это собрались художники не промграфики. Это профессиональные художники со своим видением времени. Вот через эту этикетку, может быть, немножко в игровом таком смысле.
Игровой момент здесь проявлен как раз в первую очередь. И вот рядом с нами другая работа, где обыгрывается матрешка. Чья она?
Это Савко, известный художник. Мы знаем, что сейчас очень много матрешек в виде президентов.
С портретами?
Да, есть с портретами, очень прямые реплики. А здесь не лицо президента, а образ медведя. Поскольку медведь – это и образ партии, и вообще как бы образ России. Ну, здесь вот такая вот интересная, причем в лапах медведь держит державные символы, так что это очень такая позитивная.
Но символы-то царские, они разные.
Ну, здесь державные. Но если рассматривать подробно, некая это реплика на царские.
И еще матрешка раскрашена в цвета российского флага.
Конечно, мы же живем в определенное время.
Выставка открывается только вечером. Как-то будет на вернисаже обыграно то, что вы имеете в виду, новый бренд водки.
Конечно, будет обыграно. Это всеобщая радость и распитие водки. Ну и плюс, конечно, все будут с удовольствием смотреть инаугурацию. Мы днем запишем и здесь будем транслировать еще раз.
Вы же понимаете, что всякий, кто посетит выставку и увидит эти работы воочию, поймет, что все, что вы говорите, о ликовании, это некое лукавство.
Нет, конечно. Конечно, нет. Это совершенно не лукавство, это все искренне. Другое дело, то, что даже у нас и записано, художник любит своего президента, но к власти относится немножко критически.
Не сдается Виктор Лукин. Отметим, не на всех работах обыгрывается фамилия нового президента. Так Равиль Юсупов и Сергей Наумов на своей этикетке Медведевки поместили кремлевскую стену. Название «Водка забористая». Внизу помета «Одобрено Центризбиркомом». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сейчас в эфире программы «Свобода в полдень» панорама основных событий Москвы и Петербурга, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Петербург. Городская компания-перевозчик «Питеравто», к которой предъявляются претензии по безопасности обслуживания пассажиров, меняет свой автопарк. 70 «Газелей» уходят с городских маршрутов, закупаются автобусы большей вместимости, но пока почти 500 «Газелей» продолжают работать. Программа смены автопарка рассчитана на 2 года, объяснил представитель компании Леонид Паскепарт.
В мае планируется вывести еще 80 единиц. Я думаю, до конца года мы выполним все планы по выводу автобусов малой вместимости из черты города Санкт-Петербурга. Они будут распределены на тех маршрутах пригородного значения и незначимые для пассажиропотока.
Москва. Более 1 миллиарда рублей планируют потратить столичные власти на восстановление дорожного покрытия, по которому пройдет тяжелая бронетехника во время парада 9 мая. Впрочем, как заявил первый заместитель мэра Петр Бирюков, от прохода техники на репетициях парада Победы покрытие московских дорог пострадало незначительно. Петербург. Музыкальные фестивали, которые проходят в зрелищных комплексах «Юбилейный» и «Петербургский», привлекают большое количество наркоманов. А передозировки наркотиками носят во время таких мероприятий массовый характер, заявила прокуратура по следам проверок развлекательных заведений. Было зафиксировано 21 правонарушение в сфере незаконного оборота наркотических средств. Москва. Руководитель фракции «Яблоко» в Московской городской думе Сергей Митрохин заявил, что статья «Доплаты к пенсиям неработающего населения» сокращена на 827 миллионов рублей. Депутаты из «Единой России» проголосовали за такой проект закона о внесении изменений в бюджет города на 2008 год, а «Яблочники» предлагали увеличить эту статью за счет средств, выделяемых бюджетом коммерческим организациям. Петербург. Инициативная группа по созданию памятника Виктору Цою собирает подписи в обращении к губернатору Валентине Матвиенко с просьбой о поддержке идеи, частичном финансировании ее и выделении земельного участка на газоне проспекта Юрия Гагарина перед спортивно-концертным комплексом. Конкурс на проект памятника еще не объявлен. Москва. Подмосковная милиция обнаружила в Домодедовском районе незаконное производство по пошиву одежды. Там трудилось около 1 сотни граждан Вьетнама. Цех функционировал без документов на сырье и готовые изделия, а работники находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания. Петербург. Сотрудникам межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД Петербурга и области руководство запретило общаться с журналистами. Сотрудники дали подписку об этом в специальном документе. Новости Москвы и Петербурга. 7 мая. Вера Володина.
Правительство Москвы приняло за основу постановление о прогнозе социально-экономического развития города до 2012 года. Согласно этому прогнозу, доходы бюджета будут увеличиваться ежегодно более чем на треть, а средняя зарплата жителей в 4 раза. Правда, это уже к 2025 году. С подробностями Вера Володина.
В прогнозе, как и положено, много цифр. В частности, за 4 года более 10 тысяч домов должны быть отремонтированы капитально, то есть треть жилого фонда столицы. При этом от федерального фонда на капитальный ремонт градоначальник отказался, так объяснив это на заседании правительства.
Когда нам предложили средства на капитальный ремонт из государственного бюджета, при условии, что мы переведем на 100% уровень оплаты, тоже смешали валенки с огурцами. Абсолютно разные позиции. Мы отказались от этих ресурсов, хотя это деньги, в принципе, деньги нашего города, в фонде сосредоточены, государственным. И заявили о том, что у нас пока не наступило в Москве время для того, чтобы эту задачу в 2012 году решить.
Сегодня москвичи оплачивают только 67% реальных затрат на коммунальные услуги. В 4-летних планах строительство более 25 миллионов квадратных метров жилья. Только 1/3 этих площадей по общегородским социальным программам. Причем, как заявил Юрий Лужков, коммерческое строительство в Москве будет осуществляться исключительно на землях, не принадлежащих городу. К 2012 году власти планируют решить и транспортную проблему. Традиционный критик московского мэра Александр Лебедев убежден, что, застраивая такими темпами столицу, транспортные проблемы не решить.
любую стратегию, которую нам объявят московские власти, хоть до 2012 года, хоть до 1958, значит, следует рассматривать прежде всего по двум позициям. Градостроительная политика и вторая проблема, тесно связанная с градостроительной политикой, это транспортная проблема. Значит, ни по той, ни по другой, я абсолютно убежден, ничего там по делу сказано не будет. Либо там будут какие-нибудь очковтирательные конструкции. Потому что ни до какого 2015 года решить проблему транспорта при этой градостроительной политике невозможно. До тех пор, пока власти города будут 100% своего времени посвящать коммерческому строительству, подчеркиваю, коммерческому, они проблему транспорта не решат. Больше того, то, что они говорят про все эти вылетные магистрали, какие-то волшебные там трамваи, монорельсы или подземные какие-то там страшных цен из углублений тоннелей, они не решают транспортные проблемы в принципе. Транспортные проблемы решаются, прежде всего, прекращением застройки, повышением связуемости сети, изменением работы ГИБДД, строительством стоянок и парковок, они, как известно, всю землю под стоянки и парковки, всю ее отдали под коммерческое строительство. Они уничтожили в городе все площади и рассказывают нам все время сказки. Потому что сегодня модно все эти выстраивать концепции, что само по себе неплохо, но только не с этими людьми.
На рост автопарка власти отвечают планами строительства до 2012 года более 500 000 машин и мест. Гаражи, стоянки и перехватывающие парковки. Сам мэр критикует то, как осваиваются выделенные из бюджета средства.
Я считаю, это громадный недостаток города. Это потерянные возможности вложить деньги в наше развитие. Деньги, которые у нас остаются в карманах, только мнутся, Ресин, и не работают.
Доходная часть бюджета столицы в этом году приблизилась к 1 000 000 000 рублей. В прогнозе утверждается, что прожиточный минимум в Москве к 2012 году будет увеличен до 11 000 рублей. Средняя заработная плата вырастет за это время почти в 2,5 раза, а экономические показатели роста производства, товарооборота, инвестиций прогнозируются в пределах 10%. Александр Лебедев.
Наконец, существует еще там добрые сотни небольших решений по каждой магистрали. Там надо убрать какие-то торговые ларьки, там надо сделать какую-то заглубленную парковку для общественного транспорта. Мы все это давно посчитали с помощью иностранных и наших специалистов. Все эти планы давно написаны. Им на это глубоко наплевать. Заняты они 100% своего времени коммерческим строительством, будут этим заняты до нескончания века. Пока, я надеюсь, что их кто-то там не заменит. У них должны появиться абсолютно другие люди. Но что это за чудо-трамвай на там каких-то 12 километрах за 1 000 000 000 евро? Вы что, не можете взять половину этой суммы и заменить все трамваи на нормальные, и сделать что-то с 420 километрами трамвайных путей, которые, к сожалению, сегодня забиты частными машинами, потому что они взяли, утопили рельсы какой-то плиткой. Подозреваю даже, кто эту плитку там производит, для того, чтобы сравнять рельсы с обычной мостовой. Результатом становится при общем бескультуре наших водителей загрузка, значит, трамвайных путей. До тех пор, пока жилье у нас будет вот это псевдоэлитное вокруг Кремля и в центре города, городу, то, что вот говорят турки, я говорю Стамбула, наступает кирдык.
Тем не менее, власти говорят об устойчивости городского бюджета за счет опережающего роста реального сектора экономики. При том, что доля доходов городского бюджета от предприятий нефтегазового комплекса за 8 лет снизилась с 21 до 14%. За это же время доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума в Москве сократилась на 10%. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
12:45 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев вступил в должность президента России. Выступая на церемонии инаугурации в Кремле, он заявил, что одной из своих главных задач считает развитие гражданских и экономических свобод в России. В Петербурге при попытке повесить плакат против Дмитрия Медведева задержаны 3 активистов оппозиционного движения «Оборона», сообщает интернет-сайт «Фонтанка.ру». В Тольятти возбуждено уголовное дело против участковых милиционеров, которых подозревают в избиении и ограблении граждан Вьетнама. Соединенные Штаты обвинили Россию в нагнетании напряженности в отношениях с Грузией. Белый дом заявил, что действия России в ситуации вокруг самопровозглашенной республики Абхазия можно назвать провокационными. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон предварительно отобрано 17 заявок из 20 поданных. По планам, в течение месяца экспертный совет рассмотрит отобранные заявки на создание 3 речных, 8 морских и 6 аэропортовых особых экономических зон. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. В соответствии с законом они могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Российским властям в условиях перегрева экономики необходимо ужесточать проводимую денежную политику. Как заявил в интервью газете «Коммерсант» первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, такие меры необходимо предпринимать не по отдельным позициям, а по всем параметрам и не только со стороны Центрального банка. Для России главное сейчас достижение ценовой стабильности, то есть борьба с инфляцией. А это, по его словам, и есть преодоление перегрева экономики. Создание условий для максимального роста конкуренции в экономике России будет способствовать замедлению темпов роста потребительских цен, говорится в докладе Министерства экономического развития и торговли. Сейчас одной из основных задач для правительства, как отмечается в документе, является создание предпосылок для развития новых производств и предприятий, поскольку только в этих условиях расширение инвестиционного и потребительского спроса, сопровождающий экономический рост, не превратится в инфляцию и рост импорта, а будет поддержано адекватным ростом национального производства. Европейская комиссия, как ожидается, объявит сегодня о присоединении Словакии к еврозоне с 1 января 2009 года. Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов стран Европейского Союза в июле. Словакия – вторая из стран Центральной и Восточной Европы, переходящая на использование единой европейской валюты. Первой стала Словения в 2007 году. Число банкротств в Соединенных Штатах в апреле увеличилось на 50% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года – почти до 100 тысяч. Причем более 90% заявлений пришлось на долю частных лиц. Дефолты по ипотечным кредитам и банкротства увеличиваются в связи с тем, что снижение цен на недвижимость затрудняет рефинансирование ранее выданных кредитов. В целом, согласно прогнозам, общее число банкротств США в 2008 году превысит 1 миллион. Курс доллара на сегодня 23 рубля 74 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 77 копеек, по сравнению со вторником его курс не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу традиционно выпуск спортивных новостей, поэтому рядом со мной в студии появился Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Хорошие ли у вас вести?
Как всегда, тем более в день радио и в день инаугурации Дмитрия Медведева. Итак, о последних событиях. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации во втором круге плей-офф Бостон одержал победу над Кливлендом 76-72 и повел в серии до 4 побед 1-0. На чемпионате мира по хоккею с шайбой в Канаде россияне вчера одержали победу над датчанами 4-1. Чехи выиграли у итальянцев 7-2. Это группа «Д». Здесь после трех туров у России 8 очков, у Чехии 7, у Дании 3, итальянцы ни одного очка не набрали. Ну и в группе «Б» канадцы выиграли у американцев 5-4, а сборная Латвии взяла верх над командой Словении 3-0. Канадцы набрали в итоге 9 очков, американцы 6, в активе Латвии 3, словенцы очков не набрали. Россия, Чехия, Дания, Канада, США и Латвия вышли из этих групп в следующий этап розыгрыша. Вчера двумя матчами открылся 9-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Спартак» дома выиграл у «Шинника» 4-2. А Москва на своем поле потерпела поражение от «Рубина» 1-2, который одержал уже 8-ю победу таким образом в чемпионате и набрал 24 очка. Независимо от того, как завершатся остальные встречи этого тура, «Рубин» сохранит уверенное лидерство. Крупные соревнования теннисные продолжаются в столицах Германии и Италии. В Берлине соревнуются девушки. Там вчера Вера Душевина выиграла у Пати Шнидер из Швейцарии, Мария Кириленко у своей соотечественницы Елены Весниной, Алиса Клейбанова. одержала победу над Ольгой Говорцовой из Белоруссии. Ну а Галина Воскобоева потерпела поражение от Каталины Кастаньо из Колумбии. В рамках второго круга Елена Дементьева нанесла поражение Екатерине Бондаренко из Украины. Ну а в Риме выбыл из борьбы Дмитрий Турсунов. Он потерпел поражение от аргентинца Хосе Акасусо. В борьбе за призовые места чемпионата России по баскетболу среди женских команд вчера прошли вторые матчи в сериях до трех побед. «Спартак» из Московской области дома взял верх над ЦСКА 93-78, сравнял счет серии 1-1, а во встрече за третье место УГМК в Екатеринбурге одержал победу над Вологдой Чековатой из Вологды, соответственно, 84-63, и ведет серию уже со счетом 2-0. Ну, переходим ко второй части спортивной странички. Остается месяц до старта чемпионата Европы по футболу в Австрии и Швейцарии, но УЕФА, наверное, этот турнир заботит меньше, чем соревнования, которые пройдут в 2012 году, поскольку можно не сомневаться, что в Австрии и Швейцарии все пройдет без сучка, без задоринки. А что касается Евро-2012, то, продолжая выражаться русским языком, там, что называется, что касается, во всяком случае, Украины, еще в плане подготовки конь не валялся. Давайте послушаем нашего коллегу из Киева Максима Максимова.
18 апреля, ровно через год после победы в Кардиффе, в штаб-квартире УЕФА состоялось очередное заседание наблюдательного совета. Были заслужены промежуточные отчеты экспертов по инфраструктуре и стадионам, которые тщательно изучали соответствующие объекты на принимающих территориях. Для большинства проектов стадионов ближайшие 3-6 месяцев являются чрезвычайно критическими, так как необходимо строго придерживаться хронометража отпущенных сроков реализации. Иначе эти проекты станут нереальными. А пока что не было решено, соответствует ли хотя бы один из предложенных проектов условиям Евро-2012. Нисколько не оптимистичнее положение с аэропортами, ни один из которых сегодня не в состоянии обслуживать чемпионат Европы, так как не обладает достаточно пропускной способностью. Все аэропорты принимающих городов Украины имеют высокую красную степень риска. Проводятся дальнейшие исследования с целью поиска дополнительных возможностей привлечения альтернативных или запасных аэропортов. Большинство городов также не удовлетворяет актуальным условиям размещения гостей чемпионата Европы, за исключением Варшавы и Кракова, даже если учитывать все потенциальные проекты и расширенный до 2 часов путешествия на автобусе радиус доступности. 5 городов – Гданьск, Киев, Днепропетровск, Донецк и Харьков – не отвечают даже тем условиям УЕФА, которые выдвигались во время заявочной кампании. Анализ УЕФА подтвердил, что значительных изменений реализации проектов перестройки инфраструктуры наземного транспорта с момента подачи первого отчета не наблюдается. Необходимо, правда, отметить, что все принимающие Евро-2012 города предложили масштабные проекты развития транспортной инфраструктуры для наилучшего удовлетворения потребностей чемпионата Европы. Эти неутешительные выводы сделаны буквально накануне 5 мая, контрольной даты, когда Федерация футбола обязана подать в УЕФА генеральный план, в котором должны быть определены конкретные объекты с конкретными источниками их финансирования, сроками введения в эксплуатацию и указанием ответственных за них. Кстати, согласно постановлению Кабинета министров от 22 февраля 2008 года, все задействованные центральные и местные органы исполнительной власти – органы местного самоуправления уже до 22 апреля должны были откорректировать свои программы в соответствии с основными заданиями, показателями и мероприятиями государственной целевой программы, разработать и утвердить согласованные планы подготовки стадионов, аэропортов, гостиниц, медицинских учреждений и других с помесячными сроками исполнения. И уже на основании этих документов сформировать единый генеральный план подготовки инфраструктуры Украины к проведению Евро-2012. Этого, к сожалению, до сих пор не сделано. То есть Украина снова стоит на пороге очередного кризиса из-за хронических нарушений определенных УЕФА сроков и неспособности войти в графики его плана действий, утвержденного 31 января 2008 года. Именно тогда руководство УЕФА сделало Украине серьезное предупреждение и определило критические сроки в 4-6 месяцев для исправления ситуации. Как раз 27 июня, в день, когда состоится очередное заседание наблюдательного совета, этот срок истекает. На следующий день заседает исполком УЕФА, и очень трудно спрогнозировать, какое решение будет принято. Вот как образно выразился по этому поводу президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. Неизменно в своих кабинетах будут сидеть высокопоставленные чиновники, которые безнаказанно нарушают исполнительскую дисциплину, показывая примеры игнорирования указов президента, постановлений правительства, решений координационного Верховного Совета и Оргкомитета неизменно будут господствовать в непроходимых лабиринтах разрешительной системы махровые коррупционеры, которые вцепятся в горло каждого инвестора, который попробует заикнуться о едином окне и благоприятном инвестиционном климате. Неизменно будет тонуть в бурных политических дебатах украинский парламент, снова и снова откладывая принятие насущных законопроектов, крайне необходимых для реализации задач Евро-2012. Неизменно будут ловить в мутной воде бюджетных ассигнований свою золотую рыбку чиновники местного уровня, стараясь замаскировать за статьями на подготовку к Евро-2012 откровенно спекулятивные сделки. Неизменно будут реагировать на весь этот беспредел средства массовой информации, которые часто густо демонстрируют поразительную независимость, подчеркнутую незаинтересованность относительно активного формирования общественного мнения по поводу проблемных вопросов подготовки к чемпионату Европы. Конец цитаты. Трудно было год назад представить себе, что день рождения Кардиффа придется отмечать такими сомнительными достижениями. Но, как афористично выразился первый президент Украины Леонид Кравчук, имеем то, что имеем.
Такая тревожная ситуация в Украине. В плане подготовки к Евро-2012, о чем поведал наш коллега из Киева Максим Максимов. Ну, возвращаясь к сегодняшним событиям, завершается 9-й тур российской футбольной премьер-лиги. Ну, «Зенит», вы знаете, не играет, поскольку 4 матча с его участием перенесены. О том, как завершатся эти и другие спортивные события дня, вы узнаете, заглянув на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Дмитрий, спасибо. Это были новости спорта с Дмитрием Морозовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Петербургские журналисты, политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Стогов, внимательно просмотрев трансляцию инаугурации президента Дмитрия Медведева, делятся своими впечатлениями и комментируют последние публикации на эту тему. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
возможностями. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.